вы говорите, мили. Положить на мили с
прибор.
Я его что?
Мне мили.
Рекламирую. Да думайте о своей...
К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 27 марта, 17:06. Меня зовут Юрий Буткин. В этом часе программы «Своя правда». Мы будем спорить по одной теме, обсуждаем одну тему в течение всего часа, но за новостями следим, за пробками на московских дорогах следим тоже внимательно. Все в прямом эфире, с вашим участием, через СМС-портал, через Телеграм, либо по телефону можно звонить прямо в студию. Что касается пробок, прямо сейчас по Яндексу 4 балла. Еще 30 тысяч автомобилей добавилось, уникальных номеров, которые в течение суток появляются на московских дорогах. Теперь в сумме их 2 миллиона 660. 4 крупных ДТП было одно, а теперь 4. Что касается перспектив, 4 балла сейчас, потом 2 часа 6-бальных пробок в районе 6 и 7 вечера. Это данные, соответственно, Яндекса. За этим следим. Следим за срочными сообщениями. Житель Запорожской области арестован по подозрению в террористической деятельности, пишет агентство РИА Новости. Хамза Юсуф по итогам голосования стал новым лидером шотландской национальной партии. Тоже пишет агентство РИА Новости. Смотрим, что в эти минуты появляется на ленте агентства ТАСС из срочных сообщений. Не подгружаются, между прочим, срочные сообщения. Но мы дождемся, когда это произойдет. Вот, все, получилось. Директор театра «Астана-Опера» награжден российской медалью Пушкина. Вот это сообщение так долго загружалось. Следим за этим. И вот еще, кстати, сегодня было сообщение о том, что девушка принимала иммуностимулятор и умерла. Вот Росздравнадзор теперь будет изучать обстоятельства смерти этой студентки, которая принимала иммуностимуляторы. Об этом прямо сейчас ТАСС пишет со ссылкой на Росздравнадзор. Наша сегодняшняя тема. О чем мы будем спорить? По поводу того, что мы думаем о собственной истории. В ЦИОМ провел опрос. Спрашивали людей, с кем вы хотели бы поговорить. Вот у нас в заставке Иван Грозный упоминается. С ним не хотят поговорить граждане Российской Федерации по какой-то причине. Большинство, ну как большинство, относительное, 17% говорит, с Петром бы поговорил, с Петром Первым. Еще 15% говорит, со Сталиным можно было бы как-то, ну, коротенько поговорить. И с Екатериной Второй еще 7%, другие меньше. Ну, там, видимо, Иван Грозный. Потом еще были интересные вопросы. Вот если бы у вас была возможность, то куда бы вы отправились? В будущее или в, соответственно, прошлое? И выяснилось, что люди чаще хотят отправиться в прошлое, чтобы лично посмотреть, что там происходит, чем в будущее, в котором можно было бы подсмотреть, как будешь жить дальше. Но нет, это так не работает, судя по всему. Иосиф Дискин, ведущий эксперт Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики и доктор экономических наук. Иосиф Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вы с кем хотели бы поговорить?
Я?
Да.
Ну, вообще говоря, с Вебером, а что?
С кем?
С Максом Вебером.
А, нет, подождите, из наших руководителей.
А, из наших, нет, вы меня спросили, с кем, я ответил. Из наших руководителей мне, конечно, безумно хотелось бы переговорить со Сталиным.
Почему?
А, ну, многие решения его являются для меня загадочными, и хотелось бы услышать его аргументацию.
Угу. А как вы понимаете, как вы можете объяснить, если можете объяснить, интересы других ваших сограждан, не только к Сталину, но к Петру Первому и Екатерине Второй? Как вот с вашей точки зрения нас характеризует вот этот набор руководителей, с которыми люди хотели бы поговорить?
А, очень просто. Дело в том, что это достаточно стабильный социологический прием. Я, например, его использовал в исследовании проблем легитимации. Это ведь люди обращаются к некому мифу, который характеризуется теми ценностями, которые важны для конкретного человека. Таким образом, вы когда спрашивают, с кем бы вы хотели поговорить, выясняют, а что сами люди исповедуют, какие ценности, представления. Ну, например, вот как я в том исследовании, которое проводили, со Сталином связывается победа, величие страны, то же самое с Екатериной II, с Петром Алексеевичем Великим связываются реформы, крутые преобразования. Когда речь идет о Столыпине, речь идет о том, о чего, собственно, люди хотят достаточно мирных консервативных реформ и так далее. Мы таким образом спрашиваем про людей, а про вот с кем хотели поговорить, а получаем ответ: а люди-то сами, а не кто.
Ну вот,
вот и вот какие ценности.
Вот да? если мы видим, что это Петр, Сталин и Екатерина II, вот как этот общий портрет ценностей нарисовать?
А как? Величие и патриотизм. Ну, это же и по другим данным видно. Это же не только по этим исследованиям. Ну, например, в 93-м году только 10% россиян считали себя патриотами. Сейчас 90%. А другого, вот в том исследовании, которое я говорил по поводу вот легитимности, там какую эпоху вы хотели бы жить? Огромное количество людей хотели бы жить, кстати говоря, в современную эпоху, то, что называется путинскую Россию. А здесь мы видим сегодня донбасский консенсус, консолидация вокруг идеи суверенитета, патриотизма, величия и так далее. Вот что мы получаем. Мы более-менее по самым разным инструментам исследования получаем один и тот же круг ценностей. То, что в свое время я писал, что традиционно такими базовыми ценностями России является Родина, свобода, справедливость. Вот мы это и получаем в разных расфасовках.
Еще одно. Как вы, с вашей точки зрения, можете объяснить то, что 30%, когда их спрашивают, куда бы вы поехали, если бы была возможность поехать на машине времени, 30%, то есть каждый третий говорит в прошлое, и только каждый десятый говорит в будущее?
В нашей стране, в отличие от советского времени, исчез дискурс будущего. Мы все, была страна, вот страна мечтателей, страна ученых, если вы помните, марш энтузиастов. Была она, вся страна устремлена в будущее. А поскольку нет согласия относительно того, какое будущее, и только 10% людей, которые... Ну, кстати, я при этом хочу сказать, что по исследованию ВЦИОМ, по тому же, о котором вы говорите, большинство людей считают, что наша страна либо уже является великой державой, либо будет оказывать большое влияние на мировые процессы. Ну вот, все это и сказывается в будущее. Нет, это, кстати, большая проблема.
То есть у нас все хорошо, мы и так великие, зачем нам это будущее? Так
что... Нет, дело не в этом. Нет представления о том, какие значимые характеристики этого будущего. Что-то все хорошо? Нет, как раз имеются там... Да, мы великие, но вот что будет дальше, совершенно непонятно. Вот это скорее складывается общее такое...
Понял.
Нету вот консенсуса относительно будущего. Ну, тем более, наш лидер сказал, что нас ждет 10 лет глобальных изменений.
И тут бы по логике люди бы хотели бы... Я бы через 10 лет там бы глазком бы посмотрел, но нет. Они говорят, я лучше в брежневские времена.
Я в прежние, потому что они менее неопределены. Хотя, конечно, это мифология, что они определены. Знаете, да? Известно, что Россия – это страна с непредсказуемым прошлым. Знаете, да?
Да, конечно, это многие знают.
Да, вот, я надеюсь, наши радиослушатели тоже. Вот, несмотря на то, что Россия страна с непредсказуемым прошлым, тем не менее, телевидение создает более-менее четкие мифологические картинки. Куда хочется глянуть там. Ну, многие хотели бы во времена королевы Марго, да? Хотя, если бы они реально узнали бы, что это такое, они бы нос бы заткнули.
О, да.
Поскольку...
пахло там, мир, говорят, да-да-да-да-да.
Да, он пахнет очень неприятно.
17 век 12% в ЦИОМ, я просто смотрю, 17 век 12%, 18 век 6%, 16% 19 век.
Ну, вы понимаете, больше, чем в будущем.
Ну да, не, конечно.
Да, да, а при этом 19 век мы исследовали, это век взлета культуры, науки российской, когда великие писатели, великие композиторы, великие ученые, ну, Дмитрий Иванович Менделеев же не только чемоданы делал хорошо, а вот нобелевские лауреаты и вообще вот... страна, которая быстро менялась просто прямо на глазах.
Спасибо. Иосиф Дискин был с нами. Он ведущий эксперт в Центре исследований гражданского общества и некоммерческого сектора. Это в Высшей школе экономики, доктор экономических наук. У нас два голосования. Значит, вот смотрите, тут кто-то написал. 24-й. Просто большинство граждан уверены, что их знаний о прошлом хватит, чтобы чувствовать себя комфортно в этом самом прошлом. У нас два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Ну, во-первых, собственно, в целом по теме. А во-вторых, как раз по поводу того, вот насчет знаний. Знаний прошлого, знаний истории, истории собственной страны. Голосование мы уже выпустили в нашем телеграм-канале, это произошло 15 минут назад. Если бы у вас была возможность отправиться в другое время, куда бы вы съездили? В прошлое вообще, в недавнее прошлое, другой вариант. Третий вариант, в будущее вообще. Четвертый вариант, в ближайшее будущее. Ну вот, посмотреть, что там через 10 лет. Голосование уже идет, 30 человек проголосовали, присоединяйтесь, через 40 минут будем подводить итоги. Второй вопрос, вот как раз по поводу большинства граждан уверены и все такое. Можете ли вы сказать, что знаете историю своей страны? Определенно да, скорее да. Скорее нет, определенно нет. И пятый вариант для тех, кто говорит, а я не знаю, как отвечать, не знаю ответа на этот вопрос. Вот, не может человек определиться, не скорее даже, вот нет. Пятый вариант, приходите. Голосуем, почти 400 человек уже проголосовали, посмотрим, что у нас получится. Это какая еще справедливость, пишет 639-й при Екатерине и Петре. Люди себя графьями видят, и не... это вот, кстати, тоже интересная история. Понятно, что это же условность совершеннейшая, да? С кем бы вы хотели поговорить? Вот представим себе ситуацию. Екатерина II или Петр I? Да даже Сталин. Хотя тут, на мой взгляд, вероятность все-таки выше. Вот им говорят, там какой-то чувак пришел, поговорить хочет. Представляете, чем это все закончится? Ну, может быть, поэтому не каждый хочет, всего 17% готовы так смело. Пойду поговорю с Петром. Ну, то есть, есть еще теория, что если пойдешь в прошлое, то уже потом оттуда не вернешься. Но это всего лишь одна из теорий. Мы же полагаем, что это правила игры. Если нас туда отправляют, нам говорят, нам гарантируют возвращение. 7373948. Телефон прямого эфира. Григорий 859. Я, говорит, в будущее бы пошел. И пошел бы там на матч «Зенит-Спартак». Узнал бы счет, потом бы вернулся и ставочку бы на все сделал. Ну и чего? То есть что так мелко-то? Мелко. Прямо хочется вспомнить Хоботова. Ну, мелко как-то. Виталий 618. Я бы съездил наверняка в два места. Владимир Суздальское княжество, чтобы посмотреть, как жили предки, что было на месте Москвы. Может, поговорить с Боголюбским. И в будущее, в какой-нибудь 2123 год, чтобы на две вещи посмотреть. Как упал ли доллар? Вот, кстати, я согласен с Виталием, тоже мне было бы интересно ровно на то же самое посмотреть и первое, и второе. Второе, что предлагает Виталий посмотреть вот там в будущем, в 2123 году, сомкнулись ли две желтые линии московского метро от Третьяковской до делового центра? Он предполагает, что нет, не сомкнутся даже к 2123-му. Дальше. 123-й хочет тоже поговорить с Петром Первым. Петр Алексеевич, зачем ты, говорит, в Европу окно прорубил? Нам теперь его заколачивать приходится. Вопрос. То есть до этого ничего, что 300 лет прошло? И этим как бы окном пользовались. Вы бы сказали, Петр Алексеевич, вот эти 300 лет были зря. Или как? 874-й хотя бы говорит, меня прошлое вообще не интересует, меня все равно ничего не изменить, меня только будущее интересует. Ну вот смотрите, как раз об этом и разговор. Получается, что таких, как вы, меньшинство. большинство больше интересуется прошлым. Напомню, из опросов ЦИОМ вытекает, что каждый третий хотел бы, когда ему говорят, в будущее или в прошлое, каждый третий говорит в прошлое, и каждый десятый только говорит, хотел бы посмотреть на будущее. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здрасте. Ну, в прошлое, сами понимаете, очень интересно съездить и убить ребенка Сары Коннор. Вот, зачем, собственно говоря, в прошлое это ездить?
А кто вам сказал, что вам это дадут?
Нельзя, не было-то.
Не было так, так нельзя, посмотреть.
Ну, тогда смотрите, тогда, конечно, хотелось бы поговорить со своими прадедами, если честно, которых я не застал, и с дедами, которых я застал, но...
Не поговорил.
В более раннем возрасте, наверное, так.
Вот. То есть посмотреть на своих предков?
Нет, не посмотреть, а мне просто интересно, как они жили. И вы понимаете, да, что даже там в какие-то годы советские, когда они могли не все рассказать, как, в общем-то, проходило. А судьба у них была, насколько я знаю, очень сложная.
Понял, со своими дедами и прадедами. 965-й, большинство в прошлое хочет, потому что книжки про попаданцев. Их много, и они популярны. 789-й просит, учитывая наш предыдущий разговор, поподробнее поговорить про нобелевских лауреатов 19 века. Говорит, интересно. 144-й говорит, зачем 10 лет ждать изменений, если непонятно, на что потрачено 33 года. Вам непонятно? Ну, так, может быть, вам изучить этот вопрос? Если вы не хотите, так вы и не поймете. Я бы отправился в прошлое и предупредил Доренко, чтобы 9 мая он никуда на мотоцикле не ехал. Там же не в мотоцикле дело. Ну, понимаете, Алишер, поэтому надо было о другом предупреждать. 2000, вот мы, опять же, мы даже на этом уровне, мы не очень понимаем, попадим мы туда, как предупреждать. А главное, поверят ли нам. Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память». Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, на ваш взгляд, чем можно объяснить то, что каждый третий гражданин Российской Федерации хочет в прошлое, и только каждый десятый хочет посмотреть на будущее?
Ну, прошлое занимает своими загадками, а будущее в значительной степени пугает. Кроме того, не будем забывать, что все-таки 20 век можно лишь с определенной долей условности назвать прошлым. Многие из нас родом из 20 века, и многие проблемы, которые нас волнуют, они также разворачивались или зарождались еще в 20 веке. Кроме того, и в научной литературе, и особенно в публицистике, присутствует такое понятие, как «большой 20 век». Так же, как, условно говоря, биологический возраст человека может не совсем совпадать с паспортным, так же и такое историосовское понятие, как 20 век, не обязательно начинается в 1901 и заканчивается в 2000 году. Многие те проблемы, которые вызвали разломы в нашей истории, такие как Первая мировая война, Гражданская война, Вторая мировая война, и, естественно, Великая Отечественная война в ее составе, они до сих пор самым радикальным и кардинальным образом влияют и на наше восприятие жизни, да и на саму нашу жизнь. Огромные потери и ощущение победы над злом, это все влияет на наше общественное самосознание и вызывает интерес у конкретных людей. Поэтому я совершенно не удивлен, что события именно 20 века в фокусе внимания.
Еще одно. На ваш взгляд, когда мы видим вот эти вот первые три места, самые популярные ответы на вопрос, с кем бы вы хотели поговорить из руководителей прошлого в России, вот эти три места, как они характеризуют нас? Это ведь, скорее всего, характеристика не столько истории, сколько ныне существующего общества. Петр Первый, Сталин, Екатерина Вторая.
Ну, это все очень сильные лидеры и реформаторы. Посмотрим, например, на не только военную деятельность всех этих трех руководителей различных форм нашего государства, но и их деятельность по усовершенствованию внутренней жизни в нашей стране. Петр Первый, в общем, радикально преобразовал страну, которая ему досталась. Хотя начинал он править, в общем, в очень невыгодной позиции. Напомню, что тогда он был соправителем с Иваном Алексеевичем, своим братом. Ну, а оставил свою страну победительницей в очень серьезной, утомительной Северной войне, официально провозглашенной империей, закреплением позиций на Балтике и многими другими достижениями. То же касается и Екатерины II, ее кадровой политики, ее вниманию делам. Мы обязаны в том числе и присоединением Крыма и Таврии к Российской империи. Что касается Сталина, его фигура вызывает, скажем так, наибольшую дискуссию в обществе, потому что переплетаются вопросы, связанные и с организацией победы в нацистской Германии, ее сателлитами и пособниками в Великой Отечественной войне, и, соответственно, победы над Японией, и политическими репрессиями, той ценой, которую наше общество заплатило за ускоренную модернизацию, превращение страны из крестьянской в, в общем, городскую и так далее. Это все очень сложные моменты. Поэтому, пожалуй, наиболее противоречивой фигурой здесь является Иосиф Виссарионович Сталин. Но, тем не менее, именно с его фигурой связывают определенные представления о наведении порядка. Хотя, в общем, конечно, далеко не все было так радужно и гладко в период его правления. Сверхусилия по концентрации работы над обороноспособностью страны, подготовки ее к отражению внешней агрессии, работа над индустриализацией, созданием инфраструктуры и так далее. Это все вызывает большой интерес. Естественно, все это экстраполируется на проблематику сегодняшнего дня, но и интерес наших жителей к возможному общению с историческими персонажами может быть частично удовлетворен тем, что каждый из них оставил достаточно богатый эпистолярный жанр, то есть они много писали, это прежде всего деловые бумаги, различные распоряжения, указы, рескрипты и так далее. Но и о них тоже многие писали, потому что это были серьезные публичные фигуры международного масштаба, которые состояли в переписке с великими современниками своими и так далее. Поэтому, если наши соотечественники хотят с ними познакомиться, пусть читают о том, что писали эти исторические...
С ними можно познакомиться даже вот неусловно. Скажите, Владимир Владимирович, два коротких вопроса от наших слушателей и два коротких ваших ответа. Вот Виталий, 618-й, пишет. А вот можно ли это так понимать? Ведь и Петр, и Екатерина, и Сталин — это руководители, при которых территория страны росла. В общем, не означает ли это, что мы имперцы?
Ну, империя, конечно, подразумевает некоторое расширение, но мне думается, что интерес к этим историческим деятелям не сводится только к тому, что в этот период сфера интересов и территориального контроля расширялась. Угу. Мне думается, что мощное и внутреннее преобразование тоже здесь играет свою роль.
Хорошо, и еще один вопрос, он, кстати, от разных людей поступает. Сразу несколько человек написали, что они не понимают, а где же люди, которые сказали «хочу поговорить с Лениным», где Ленин?
Ну, все-таки надо отметить, что все три исторических фигуры, о которых мы говорим, правили достаточно долго. Тогда как Владимир Ильич Ленин формально руководил советским государством в различных, так сказать, ипостасях и должностях, ну, по сути, с 1918-го начало 24-го года, а реально это 18-22 годы. Это не очень большой период, в основном...
Нет, но людей-то учили другому, и, казалось бы, и папа, тут, получается, его быстро забыли.
Нет, его не забыли, но если мы посмотрим, то...
Последние секунды у нас с вами.
Да, Сталин во многом развернул ту политику, которую проводил Ленин, и, конечно, он запомнился гораздо больше.
Спасибо. Владимир Семендей, руководитель исследовательских программ Фонда «Историческая память», был с нами на прямой связи. В телеграм-канале два голосования продолжается. Мы спрашиваем вас, если бы была возможность отправиться в другое время, куда бы вы поехали? В прошлое или в будущее? Четыре варианта ответа. А второй вопрос. Можете ли вы сказать, что знаете историю своей страны? Тут целых пять вариантов ответа. Голосуете. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда. Правда.
Продолжаем. Сейчас у нас понедельник. Сейчас 17.37. Понедельник, 27 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, следим за тем, как едет город. И в этом часе у нас одна тема в рамках программы «Своя правда». Мы отталкиваемся от очередного вопроса ВЦИОМа, который показал, что люди в основном хотят все-таки в прошлое, а не в будущее. Ну, если хотя бы одним глазком посмотреть, что называется. Ну, а когда их спрашивают, с кем поговорили бы из руководителей прошлого, выбирают Петра, Сталина и Екатерину II. Что это о нас говорит? Что вы думаете о себе? Как вы характеризуете себя с точки зрения знания истории своей страны? Два голосования у нас продолжаются. Мы вас спрашиваем, была бы у вас возможность путешествовать во времени? Вы куда пойдете? В будущее или в прошлое? А второй вопрос, хорошо ли вы знаете историю своей страны с вашей точки зрения. Вот эти два голосования продолжаются. Через 22 минуты будем подводить итоги. Следим за новостями. Сегодня много говорили о возможности референдума очередного переименования Волгограда. Удивительный поворот прямо сейчас. Решение о проведении референдума по переименованию Волгограда в Сталинград в ближайшие месяцы приниматься не будет. Это говорит председатель Совета по изучению общественного мнения о переименовании. Есть, оказывается, даже такой в Волгограде. А одновременно еще и председатель Волгоградской областной думы Александр Блошкин. Итак, вроде как они начинают проводить встречи, но говорят, скоро никакого референдума не ждите. Это вот только сейчас появилось сообщение. Теперь смотрим, что еще есть на лентах информационных агентств. Здесь серьезный пожар в Москве. Не знаю, насколько это историческое здание, но здание, которому 100 лет, многоэтажный жилой дом в Шмитовском проезде по адресу 11А. Пожар серьезный. В квартире на 4-м этаже начался пожар. Есть угроза перехода огня на 5-й этаж и на чердак. Люди просят помощи с балконов на 4-м и 5-м этажах и сейчас спасают при помощи пожарных лестниц. А вот нет, это жилой 5-этажный дом, ему еще нет 100 лет, ему 95 в этом году. Это сообщение ТАСС, которое только что появилось. Итак, голосования про историю продолжаются. 540 и 602 человека уже проголосовали. Присоединяйтесь. Через 20 минут будем подводить итоги этих голосований. Смысл говорить какой, пишет Анна. С Петром, с Екатериной, с Иосифом Виссарионовичем все равно же правду не скажут. Это тоже отдельный вопрос. Вот даже представим себе, что как-то так все это строится, что вот, ну, то есть вас же должны будут подвести к этому, допустим, Петру Первому и как-то рекомендовать так, что он должен с вами поговорить. Мы же понимаем, он в условиях своей жизни или там к Сталину. То же самое. Не очень понятно, как этот разговор организовать так, что они вдруг тебе что-то скажут. Но если мы играем в игру, то мы исходим из того, что мало того, что я туда попадаю, так они со мной еще и разговаривают. Как с равным, то есть я задаю вопросы, они отвечают. А вот по поводу, скажут ли правду, мы не знаем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире.
Юрий, добрый вечер.
Да, это я.
Вот, знаете, хотел бы поделиться. Вот у меня у лучшего друга, он в командировке сейчас в зоне СВО, у него дедушка 106-й год ему, вот, генерал-майор в отставке, наверное, или в запасе, не знаю, герой Советского Союза 47-го года. Вот, буквально вчера с ним пообщался, очень интересный человек. Вот.
Вы говорите, к тому, что искать надо вокруг себя, а не среди Петра Первого.
Ну, конечно, конечно. Пока такие люди есть, с ними очень интересно разговаривать.
Это немножко другая история. Понятно, что тех, кто вокруг, надо ценить и разговаривать с ними, пока такая возможность есть. Но если пытаться говорить об истории, вот, допустим, кто для вас важнее? Ну, то есть, там, ведь это же разговор не о том, с кем бы вы поговорили.
Для меня этот дед очень...
Понял, хорошо, дед-то где? Еще раз, я-то пытался все-таки... Там, Петр, это какая-то показательная история. Екатерина, Сталин, Ленин, неважно. Когда вы говорите о человеке, который рядом с вами, это тоже очень показательная история, но она немножко про другое. Россию, пишет 836-й, формировать и создавать начал Иван III, Калита. Петр, Иван Грозный, 4-й, Петр I, Екатерина II были продолжателями. После Петра все правители были немцы, и я про них почти все знаю. Это 836-й. 256-й в дореволюционное время надо было попасть, потому что жизнь была размеренная, без суеты, со вкусом. Ах! 144-й далеко не хочет, он хотел бы поговорить с Андроповым. Тот, полагает, 144-й хорошее дело начал, болезнь взяла свое. Еще раз напомню, когда вы говорите «хорошее дело начал, но болезнь взяла свое», тут важно понять, что такое «хорошее дело начал», учитывая, как недолго и в каком состоянии правил страной Юрий Андропов. Но про Андропова не вы единственный, 144-й, упоминаете. Вот и 597-й говорил, хотелось бы поговорить с Косыгиным и Андроповым, настоящими патриотами России. Опять же, вот эта история. Косыгин и Андропов – настоящие патриоты России. Как вы пришли к этому выводу? Или вы бы проверили как раз? Может быть, так? Евгений Вяземский, доктор педагогических наук, автор учебников истории. Евгений Евгеньевич, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
С вашей точки зрения, это неожиданно, что треть граждан России хотят посмотреть прошлое, и только каждый десятый готов отправиться в будущее?
Это вообще-то ожидаемо, вполне ожидаемо, поскольку такая тенденция уже не сегодня, не первый день просматривается, так сказать, в общественном настроении, так сказать. Для меня эта тенденция не является новой, я ее понимаю. Другое дело, что можно обсуждать, почему так немного людей в будущее ориентированы, почему это такой невысокий процент, как 10. А вот что касается того, что в прошлом ищут ответы на ключевые вопросы, это, мне кажется, соответствует такой общей культуре и природе человека, поскольку люди интересуются прошлым, смотрят исторические фильмы, думают над этим через призму своей семьи в истории своего отечества. И так устроена человеческая память, это, я думаю, что это аксиома, что в прошлом память высвечивает наиболее значимые события, которые крупномасштабные, такие как вот разгром фашистской Германии, там, прекращение там каких-то других сложных коллизий, которые были в истории России. Вот эти вот позитивные события, они в памяти остаются, они становятся всеобщим достоянием. Вокруг них формируется такая теплая атмосфера, такого, скажем так, позитивного восприятия, но это в науке можно назвать как позитивный миф, который, естественно, он, так сказать, поддерживается и учебной литературой в какой-то степени, и, так сказать, практикой преподавания в какой-то степени. То есть я нам что хочу сказать, что вот такое позитивное восприятие прошлого, оно свойственно природе человека в принципе, оно поддерживается традиционными практиками преподавания, ну и средства культуры и массовой информации, я имею в виду книги, литературы, исторические фильмы, тоже поддерживают эту традицию. Так что это естественно. Скажем, фильмы о Великой Отечественной войне, они же показывают, так сказать, героическую часть истории, они ее, так сказать, естественно поднимают, это нормально, это прекрасно.
Вот смотрите...
Вот, у меня позиция, пожалуйста. Да,
как автор учебника истории. Скажите, вот 17% говорят, хотел бы поговорить с Петром Первым, 15% говорят, поговорил бы со Сталиным, 7% пожелали бы поговорить с Екатериной Второй. Так по-серьезному, если бы они пожелали поговорить с этими людьми, что бы с ними было?
Вы знаете, учить была бы их непроста, поскольку в самодержавной, так сказать, России вот так просто человек, рядовой человек, переговорить с монархом вряд ли имел такие реальные возможности, поскольку круг общения был строго дозирован и, так сказать, он не был, так сказать, по инициативе простых людей. Ну, что значит переговорить с царем? Это не шутка. Это, так сказать, кто это мог быть допущен, так сказать, по цвету и очи? Это была целая процедура. Поэтому, скорее, это надо понимать немножко иносказательно, что люди, так сказать, не буквально бы хотели переговорить, а как бы были бы заинтересованы посмотреть на, как великие люди прошлого решали великие проблемы. Вот как бы на этот опыт поближе посмотреть. Ну, вот, скажем, возьмем такой даже банальный... К примеру, скажем, Петр Первый, он с чем ассоциируется в массовом общественном сознании, с какими, так сказать, трендами, с какими тенденциями? Что Россия освоила некоторые, не все, конечно, но некоторые, компетенции, опыты, практики, связанные с мореплаванием, там, с военным делом, там, с инженерными науками. И в том числе, когда Петр Первый сам проходил, так сказать, стажировку, так сказать, в Западной Европе и его ближние, они переняли некоторую часть, так сказать, прогрессивную для того времени технологии, связанную, скажем, с созданием Вальморского флота. Это вот позитивно, да. Но то, что вот буквально понимать, что переговорить с царем, об этом, конечно, вряд ли может идти разговор сегодня конкретно. А вот эта вот тенденция, так сказать, насколько этот опыт позитивен был, это интересно и такая немножечко даже, не то что дискуссионная, но часть общества не поддерживает, поскольку в литературе и в науке, да где угодно, и в массовом сознании существуют две позиции. Ну так, вульгарно, просто говоря, примитивно выражаясь. Одна тенденция в том, что Петр Рубин открыл, так сказать, окно в Европу, так сказать, это позитивно.
И от того сплошные проблемы, вторые говорят.
Не популярен, что Петр как бы увел Россию с того магистрального развития вот до Петровской Руси, которая была национально самобытна и специфична. Вот эта точка зрения, они продолжают в скрытом или в явном виде присутствовать в массовом сознании. Вот это вот интересно, да. И с этой точки зрения Петр мог, ну, можно так фантазировать, скажем, в разговоре с учеником, со школьником ситуацию, что школьник попал на прием там к царю и спросил его о чем-то. Да, можно. Но всерьез принять такую ситуацию, что школьник попал на прием, конечно,
маловероятно. Евгений Евгеньевич, мы тут...
Вот в искусстве ситуации в педагогической можно так сконцентрировать учебное занятие, что как будто бы вы, ребята, так сказать, находитесь, так сказать, на приеме царя.
Ну, да, мы примерно так и делаем. Евгений Евгеньевич, еще один вопрос. Мы сейчас поставили на голосование для нашей аудитории вопрос. Считаете ли вы, можете ли вы сказать, что знаете историю своей страны? На ваш взгляд, какова доля граждан Российской Федерации, которые правда знают историю страны?
Вы знаете, мифологизированную такую вот, ну, скажем так, так как она подается непрофессионально, но массово доступно. Многие люди так считают, это явно больше, чем 50%, это две трети. Но это будет та история, которая не строго говоря научная и досконально, так сказать, точна, а вот такое массовое представление о крупных событиях истории через прямую массу сознания. Вот это вот как бы две трети, да. Но, а если говорить про историю научную, которая пишется историографами профессиональными, это сфера все-таки узкого достаточно круга людей, которые в архивах, так сказать, библиотеках занимаются. Ну, раньше, соответственно, преимущественно монастырские были центры хранения, так сказать, мудрости. Церковные, конечно, так сказать, были органы, занимались трансляцией знаний. Сегодня это светское, в том числе, разумеется. Вот. Ну, значит, мой продукт такой сегодня, что с такой вот популярной точки зрения, две трети людей считают, что они знают наиболее крупные вещи отечественной истории. Вот. Но в научном понимании, конечно, этот процент гораздо меньше.
Скажите, популярная история...
Соответственно, вопрос. А да. Что, на что направить, так сказать, ну, ребенка, взрослого школьника? На, строго говоря, доскональную часть, так это профессиональная часть. Она не будет востребована в массовом сознании. Видимо, вот это вот массовое представление об истории, это характерная черта времени.
Скажите, она, последнее...
входит в нашу культуру, что да. Изучаются такие вот преломленные представления об истории через призму массового сознания. Вот я думаю так.
Совсем коротко, Евгений Евгеньевич, а вот эта популярная история и научная история, они не противоречат друг другу?
Вы знаете, они бывают, что они немножечко, так сказать, противоречат. Бывает такая, да. И даже это, так сказать, я бы сказал, так часто бывает. Но это, видимо, неизбежная данность, поскольку вот... ну, вот это вот достояние истории вот строго научное, во-первых, оно все равно дискуссионное. Нет ведь науки, так сказать, нейтральной. Наука же тоже пишется с определенных позиций. Поэтому это противоречие, конечно, есть, и в массовом сознании тоже. И, видимо, оно неизбежно. Но страшно ли оно для массового сознания? Да не очень страшно, потому что все-таки научная история в узком понимании, профессиональном, это удел профессионалов, тех, кто пишет учебную литературу. И так дальше. Энциклопедии, справочники, монографии.
Понятно. Спасибо.
Мне кажется, что
спасибо.
В культурном поле истории.
Евгений Вяземский, доктор педагогических наук, автор учебников истории, был с нами на прямой связи. Тут Виталий бьется с 836-м, который почти все знает после Петра. Помните, да? Теперь Виталий ему пишет: Иван III-то не Калита, между ними 100 лет разницы. Спор пошел исторический. Чувствуете? Уже хорошо. Вот и 639-й пишет: вас кто-то тут называет Ивана III Калитой. Так Иван Калита не III, он жил за 140 лет до III. III великий, государь всея Руси. Это к вопросу о знании своей истории. Есть вообще смысл копошиться в истории? Ведь есть вероятность разочарования. Это пишет 562-й. Вообще ваша история, ну, наша общая история, учитывая, что мы на территории одной страны находимся, наша общая история, по идее, должна нас чему-то научить. Поэтому копошиться в истории – это вообще какие-то неуместные формулировки. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Вот, Юрий Викторович, тем бы меньше всего хотела поговорить, так это с Василием Виссарионовичем. Потому что неизвестно, чем бы этот разговор кончился. И для меня, и для моих близких. Это первое. Второе. Иван Калита действительно никакого отношения не имеет к Ивану Третьему. Во-первых, потому что хотя бы Иван Калита был всего-навсего московским князем. И действительно, там, по-моему, лет 140 от одного до другого. Но я бы вот как раз хотела попасть в эпоху окончания правления Ивана Третьего и самого начала правления Ивана IV Грозного. Вот с самого-самого начала тогда, когда правила Елена Глинская, мать Ивана Грозного. Вот этот период истории, он очень интересный. Он, кстати, исследован. Очень много и монографий, и диссертаций по этому поводу. Ну, действительно, уникальный, интересный период. А что касается великих мира сего, я вообще-то хотела поговорить с Распутиным. Очень хочется поговорить. А если из наших государей, то, наверное, с Алексеем Михайловичем. И, в общем, все его правление было, на мой взгляд, интересным. Но больше всего меня, конечно, интересует соборное уложение. Потому что документ уникальный, он переведен с русского на русский. И переведен, на мой взгляд, очень неплохо. Ну и, на взгляд, специалистов тоже неплохо.
Анна, скажите, а вот эта вот история, вам не хочется в будущее посмотреть?
Я боюсь.
Почему?
Потому что я могу увидеть там своих правнуков какими-нибудь задрипанными подзаборными пьяницами. Это во-первых. А во-вторых, будет время, я их с того света увижу.
Ну, это...
с того света не увидишь, а будущее...
Это другое, да. А, вот тоже, кстати, непонятно, почему прошлое нельзя там увидеть. А, спасибо. Да. 7373948, телефон прямого эфира. Два голосования продолжается. 7 минут еще до подведения итогов. А, Марго, знать историю страны у нас смешно. Нам откровенно врали, что война 1812 года закончилась одним годом, а как наши войска стояли в Париже, не сказали. Вот это что такое? Нам откровенно врали. Кто? Вам кто-то мешал читать? Или как? 7-3, 7-3, 9... Вот, Максим хочет на охоту с Леонидом Ильичем Брежневым. Хороший был человек, все было спокойно, и нас уважали. А вы уверены, что все было спокойно? И главное, вы уверены, что нас уважали? Откуда вот это все берется? Вот, например, тот же 144-й продолжает. Коррупция, тунеядство и спекуляция – это направление, которое выбрано было, надо понимать так, направление было правильное, это было выбрано при Андропове. То есть Андропов пришел и вот за несколько дней выбрал и начал реализовывать. Как вы себе это представляете? Историю пишут победители, пишут так, как им хочется, пишет 342-й. Так, понимаете, они ее пишут, но читать-то можно не только написанную ими историю. С Суворовым про переход через Альпы я бы поговорил, пишет Константин 406-й. Или в Древний Египет понаблюдать, как строились пирамиды. Чехословакия 1968 года, Виталий 618. Там ничего не было, пишет большими буквами. А так Леонид Ильич хорош? Но это про хорошего Леонида Ильича. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Тамара.
Да.
Я быстро, но можно мне две вещи. Значит, первое, а я бы хотела через каждые 1000 лет, раз 10, остановиться, посмотреть, что там впереди. Стоит ли действительно ради внуков сейчас выпендриваться? Это первое. Второе. А по поводу, если можно, переименования. Я сегодня с ужасом узнал, что Киевского вокзала больше нет, он будет Калужский.
Нет, нет, вот... нет, вы неправильно рассказываете, не про вокзал это. Давайте сразу. Речь идет о направлении.
Это, что у нас переименовывают диаметры и вокзалы, ничего с наименованием Киевского, кроме торта, у нас не остается. Спасибо.
Просто Киевский вокзал никто вроде как не переименовывает. Именовывал, а женщина уже против этого выступает. Хорошо. 7-3, 7-3, 90. Юрий Николаевич восхитителен. И он с нами, да. Юрий Николаевич.
Я хоть бы Петру, хоть Сталину сказал бы, что был заочно знаком с самим Доренко. Я думаю, они сразу сделали бы меня своим преемником.
Интересная история, да. Был сериал небольшой, пишет 104-й, где группа подростков попала в 86-й год и предотвратила Чернобыльскую аварию. В итоге они вернулись в неразвалившийся Советский Союз в версии 2015 года. Это вот опять про история про попаданцев. Речь ведь не идет о том, что вы там что-то сможете сделать. В информации, даже в новости не разобрались, а историю фальсифицируют гады-немцы, пишет Виталий. Ну да, Клита был Иван Первый Данилович, ошибся, подучусь. Это Олег 836-й признал, так сказать, недоработку. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Ольга, Москва.
Да, прошу.
Вы знаете, я бы хотела, наверное, да, в прошлое, ну, в советское, потому что это моя молодость, она была прекрасной. А из власть придержащих, вы знаете, мне как-то вот очень интересен Евгений Максимович Примаков. человек умный, рассудительный. Наверное, вот мне как-то не хватает его взгляда.
Но вы же понимаете, что вы знаете не Евгения Максимовича Примакова, а образ Примакова в средствах массовой информации.
Конечно, вот именно, но этот образ, он мне значительно более интересен и вызывает во мне эмпатию, в отличие, скажем, от тоже образа, но, например, Ельцина.
Понял. 7373948, слушаем вас. 3 минуты до окончания голосования, прошу, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Смотрите, я вот слушаю, очень интересная тема, конечно. У меня возник вопрос такой. А с каким именно, допустим, Сталином, допустим, Петром или с Екатериной II поговорить? Ведь это в зависимости от их опыта жизненного, это были, мне кажется, совершенно...
Нет, ну понятно, что когда такой вопрос задается, речь идет о, так сказать, пиковом варианте того или иного исторического персонажа.
Вот. И у меня дальше получается вопрос, возникает следующий. А действительно было бы интересно поговорить именно вот с пиковым вариантом развития исторической личности.
Ого! Вы мне предлагаете вот, еще и в этом разбираться?
Мне, например, просто очень любопытно было поговорить со Сталиным революционером, который, например, только вышел из заключения, в котором он побывал.
Но у него нет жизненного опыта того, которого, который у него появится потом. С Петром тоже можно где-нибудь в Голландии случайно встретиться. История учит, что она ничему не учит, пишет Роман 598. Еще один человек пишет, где это было сообщение прекрасное, 278. А чего мои сообщения не читаете? Я же вроде по русским написал. Что такое по русским, я не знаю, но у меня нет ни одного вашего сообщения. Кроме этого. Дальше. Еще 1.5 минуты до голосования. 123-й продолжает настаивать на Ленине. Он недооценен с точки зрения 123-го. Дальше. Промежуточные результаты вашего опроса показывают удивительную самоуверенность слушателей. Пишет 24-й. Я не смотрел, поэтому узнаю результаты, зачитывая их вам через минуту. Зачем нам будущее? Не 123-й. Давайте вот об этом. Алик 415-й хотел бы поговорить с Цоем. Вот, кстати, это редкий случай, когда наверняка среди нашей аудитории есть люди, которые... Вот вы хотите этого, а есть люди, которые, ну, говорили. И то же самое, вот Антон, я бы поговорил с Гагариным. Наверняка среди нас еще есть люди, которые с живым Гагариным говорили. 7373948. Последний, наверное, звонок. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Анна, Москва. Вы знаете, я бы хотела с Екатериной поговорить на предмет того, что понять, может ли гражданка другого государства в ранге императрицы уже Российской империи любить и действовать исключительно в интересах своего вот, нового.
Но вы понимаете, да, что, но вы понимаете, что вы живете в 21 веке, а она в другом веке, там все иначе было.
Там все иначе было.
Ну, хорошо, но спасибо. Хотелось бы все-таки вот... узнать. Я понял, поговорите, об этом было бы интересно. Итак, результаты голосования. Если бы у вас была возможность отправиться в другое время, куда бы вы поехали? Опа! 36% прошлое, 36% будущее. При этом еще 16% отправились бы в недавнее прошлое, а 12% в ближайшее будущее. То есть тех, кто в прошлое, все-таки у нас тоже больше. Можете ли вы сказать, что знаете историю своей страны? 53% скорее. Скорее да, 22% определенно да, 19% скорее нет, 4% определенно нет и 2% не знают даже как отвечать на этот вопрос. Итак, тех, кто знает историю, если взять вместе, это 75%, 23% говорят скорее не знаю. Прямо сейчас новости.